с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Важное событие.
Вынужден признаться, сегодня я немного волнуюсь, так как это мой первый эфир этого радио, и новость, которую мы будем сегодня обсуждать, также крайне важная, поэтому это большая ответственность, и, соответственно, я постараюсь ее оправдать. Итак, вчера Комитет Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на сессии в столице Грузии Тбилиси принял резолюцию, осуждающую аннексию России украинского Крыма. Резолюция, внесенная на рассмотрение Парламентской Ассамблеи ОБСЕ украинскими представителями, называется «О нарушении прав человека и основных свобод в Крыму. Нарушение прав крымско-татарского населения». Вчера эту резолюцию принимал комитет, сегодня ее ожидает финальное утверждение в зале, и мы расскажем вам очень коротко, как же происходило это событие.
100 слов по теме.
3 июля, Тбилиси. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приступает к обсуждению проекта резолюции украинских парламентариев под названием «О нарушении прав человека, основных свобод в Крыму, нарушение прав крымско-татарского населения». Резолюция в целом осуждает аннексию Россией украинского Крыма.
Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию положить конец агрессии против Украины и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, в том числе принципов и обязательств в рамках ОБСЕ.
Говорится в документе. Российская делегация заявляет об ангажированности проекта и называет его необъективным.
Мы выступили, заявили о том, что документ абсолютно необъективен, тенденциозен, носит ярко выраженный антироссийский характер, в связи с чем правке он не подлежит.
Цитирует СМИ главу российской делегации в ассамблее Николая Ковалева. В знак своего несогласия представители России покидают зал. Однако парламентская ассамблея ОБСЕ все же принимает документ, где содержится призыв к государству. Участникам воздерживаться от любых действий или контактов, которые прямо или косвенно могут подразумевать признание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части Украины. В документе осуждаются репрессивные меры со стороны российских властей полуострова против Меджлиса крымско-татарского народа и его руководителей.
Мы признательны нашим партнерам, парламентариям многих стран. Представляется и блиц-визит в Тбилиси, и состоявшийся сайд-ивент с демонстрацией материалов о правах человека в Крыму и о положении крымско-татарского народа оказались востребованными и к месту.
Написал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в Facebook. Кроме нарушений прав человека, в документе говорится о серьезных ограничениях свободы СМИ и свободы выражения мнений в аннексированном Крыму. В том числе в резолюции содержится призыв к России безотлагательно и безоговорочно освободить политузников крымчан. Инна Аксенова для Радио Крым Реалии.
100 слов по теме.
Мы не будем терять времени. У нас на связи Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, участник украинской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ. И сейчас мы попытаемся вместе с ним выяснить перспективы принятия этой резолюции в зале Парламентской ассамблеи, во-первых, и во-вторых, ее роль, если она будет принята, и шансы на провал. Собственно, Сергей, вы меня слышите?
Доброе утро, Сергей.
Смотрите, насколько я понимаю, как мы вчера разговаривали с Рифатом Чубаровым, и он подтвердил нам, что принятие этой резолюции на комитете фактически с высокой долей вероятности говорит нам о том, что она будет принята и в зале парламентской ассамблеи. Прав Рифат Чубаров, когда такое утверждал?
Да. Ну, было бы странно, да, если бы Рифат Чубаров говорил неправду. Смотрите, да, история здесь простая. На комитет она прошла, сейчас она включена в общую декларацию, которую мы должны утвердить буквально через полчаса на пленарной сессии. Я сейчас сижу в зале, просто вышел с вами поговорить на 2 минуты. Вот, а потом продолжу дискуссионную панель по декларации. значит, из нее могут из декларации, по идее, по процедуре исключить нашу резолюцию, если отдельные делегаты из отдельной страны, из любой страны, но в данном случае мы понимаем из России, либо там люди из Франции, которые откровенно работают на Россию, мы знаем это, там такие люди, как Три Мариани и так далее, они поставят ее на подтверждение. Но в принципе, учитывая, что, ну, скажем так, в том, что Крым – это часть Украины, это аннексированная территория, и в том, что с правами человека там происходит полная катастрофа, ну, вот, которая инспирирована оккупационными властями, что крымскими татарами происходит полная катастрофа, в том, что люди просто исчезают, что их убивают, и, ну, и так далее, и так далее, ни у кого нет абсолютно сомнений в парламентской ассамблее ОБСЕ среди парламентариев.
Сергей, хватит ли у российской делегации, вот у тех французских ее, скажем так, помощников или тех людей, которые сочувствуют российской позиции, голосов, чтобы заблокировать вот эту, вот этот проект документов, в который входит в том числе и украинская резолюция?
Просто да. Есть сейчас люди, которые просто, ну знаете, они сознательно помогают России, зная правду. Они либо коррумпированы ей, либо заблуждаются в каких-то своих подходах там, да, либо боятся России, кстати, такое тоже есть. Есть люди, которые...
Их много или не очень? Вот этих людей...
Это, конечно, много. Конечно, больше... Да, дайте я это скажу. У меня же логика повествовательная определенная.
Прошу прощения.
То есть, даже если, да, даже если кто-либо из этих друзей, так называемых, России, либо сами россияне, поставит эту резолюцию на подтверждение, то мало кто из тех европейцев, которые поддерживают Россию, либо там являются сторонниками слишком компромиссного диалога с Россией, но они, ну, вряд ли они проголосуют против, понимаете, потому что слишком большой репутационный ущерб, да и просто, ну, слишком большой политический ущерб будет для этих людей от голосования против, потому что то, что нарушаются права человека в Крыму оккупационной властью, никого нет в этом сомнений никаких. Есть отчет ОБСЕ и Офиса по правам человека, ОБСЕ за прошлый год о состоянии прав человека в Крыму. И все понимают, что это правда. То, что мы говорим, это правда. Поэтому, конечно же, тех сторонников, которые будут голосовать за наших твердых друзей, союзников, это балтийские страны, это та же Грузия, это Польша, это Латвия, ну, Словения, Чехия. То есть, условно говоря, Восточная Европа, которая всегда нас поддерживает, потому что они понимают, что такое Россия, советская оккупация, и они абсолютно понимают наши чувства. Некоторые страны пост-СНГ, Скандинавия, которые нас поддерживают, шведская делегация абсолютно единогласно всегда выступает на стороне Украины и на стороне правды, я бы даже сказал, потому что вопрос прав человека – это всегда очень важный для них вопрос, я бы так сказал. Вот. Канадская делегация. Ну, то есть, в принципе, я как это, не буду говорить пока ничего конкретного, знаете, пока документ не принят окончательно, но я скорее оптимист, чем пессимист.
Сергей, смотрите, вот глава российской делегации Николай Ковалев, он заявил о том, что не только российская делегация называет эту резолюцию необъективной, но и часть французской, даже не часть французской, а наши французские друзья, подразумевая, казалось бы, этим, что французская делегация чуть ли не целиком поддерживает российскую позицию. Насколько противоречива позиция французской делегации? Действительно ли она поддерживает россиян, или же все-таки там мнения разделились, назовем это так?
Ну, смотрите, ну, французы, ну, вы же видите, какое голосование в Сенате Франции произошло. То есть кто-то там из чувства приличия просто воздерживается. И то, что они не голосуют за нашу резолюцию, это факт. То есть, может быть, есть пару членов французской делегации, которые сохраняют некие свои принципы свои. Но то, что они не оппонируют ей жестко, кроме Мариани и Поца Диборга, это люди, там, Мариани возглавляет русское общество, русско-французская дружба вместе с Нарышкиным. Вот, Поца Диборга в него входит. То есть это люди, которые, как мне кажется, напрямую Кремлем коррумпированы просто. Ну вот, мы это прекрасно, ну, то есть, зная работу истории работы Кремля, ну, у меня нет никаких в этом абсолютно сомнений. Остальные люди, они пытаются выдерживать нейтралитет, потому что это вопросы внутренней политики, отношений в Сенате Франции. Я бы не сказал, что они прямо проплаченные русскими злодеями. Поэтому, в принципе, я понимаю, что, я надеюсь, что в массе своей французской делегации, если они будут голосовать за резолюцию, то, по крайней мере, не будут голосовать против, а баланс считается по простому большинству. Если голосов за больше, чем голосов против на ассамблее, то есть там не нужно квалифицированное большинство, там ровно половину делегатов. Есть, условно говоря, допустим, если сидит даже 200 человек в зале, 5 поднимет за, и один против, то резолюция будет считаться принятой.
И
у нас обычно, конечно, гораздо больше, там 80, 90, 100 человек.
И в этих условиях наши шансы высоки, Сергей, да?
Ну, я надеюсь на это. Я не хочу говорить ничего такого резкого конкретного, чтобы не сглазить, но я надеюсь, что наши с вами шансы хорошие.
Что ж, Сергей, благодарю вас за то, что нашли время поговорить с нами. Удачи вам в сегодняшнем голосовании. А мы продолжаем обсуждать резолюцию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Напоминаю, что она пока что принята комитетом. Сегодня будет обсуждение и возможное принятие ее в зале. По словам народного депутата Украины Сергея Высоцкого, шансы на принятие этой резолюции в зале достаточно высоки. У нас на связи Алексей Васильевич Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия. И, собственно, с ним мы хотим обсудить уже другой вопрос. Вопрос того, насколько эти резолюции помогают украинской дипломатии, помогают и ей защищать Крым или, условно говоря, говорить о его принадлежности к Украине, насколько это вообще влияет на расклад геополитический между Россией, Украиной, Западом и другими странами, которые так или иначе оказались вовлечены в этот конфликт. Алексей Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот у многих обывателей, даже многих экспертов возникает логичный вопрос. Вот принимается очередная резолюция, порой успешно для Украины, порой не очень, порой успешно для России, которая умудряется вносить какие-то свои правки. Но на реальный расклад сил, на реальное нарушение прав человека это не влияет. Так ли это? Или на самом деле действительно эти усилия наших украинских парламентариев, и они действительно необходимы для того, чтобы получить какое-то преимущество там, в борьбе с Россией, например?
Смотрите, вот вы мне задавали вопрос, и у меня в голове возникли исторические примеры. Вот давайте вспомним период Холодной войны, существование Советского Союза и борьбу диссидентов, так? И вот принимались резолюции в отношении нарушений прав человека в Советском Союзе, так? Они принимались разными организациями. Официальная советская пропаганда это все игнорировала, называла происками империализма и так далее, и так далее. И казалось бы, ну что, вот принимаются резолюции, принимаются себе, да? Но за этим следовали кампании. Так, кампании в защиту советских диссидентов, давление на советское правительство, резолюции других организаций международных. И вот все это в конечном счете приводило к тому, что даже советская власть, она вынуждена была оглядываться, она вынуждена была идти на уступки. Ну а в конечном счете, как мы знаем, к чему это привело, когда Советский Союз вынужден был, когда новое руководство Советского Союза начало отпускать диссидентов, но это в конечном счете привело к развалу. И поэтому, знаете, вот, конечно, в этом общем балансе, как бы, то есть экономические санкции, есть военные санкции, есть политические. Советский Союз всегда считал, что ему удастся тут переиграть. Вот, кстати, в ОБСЕ, тогда это называлось не ОБСЕ, тогда это было СБСЕ, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. И там было три корзины. То есть первая корзина общеполитическая, вторая экономическая, третья права человека. И Советский Союз, когда принимался заключительный акт совещания в 1975 году в Хельсинки, он считал, ну ладно, нам главное первая, вторая корзина. Так, мы тут выиграем. А третья корзина права человека, мы что-то будем это как бы отвечать, это что-то несущественное, мы пропагандистски это сможем выиграть. А на самом деле вышло не так, да, то есть на самом деле, вот после, скажем, подписания даже того же акта заключительного в Хельсинки, появилась как бы легальная возможность для защиты диссидентов. И я сделал такой большой исторический экскурс, чтобы показать, что даже для Советского Союза принятие вот этих вот резолюций, оно в конечном счете оказалось очень проигрышным. Поэтому вывод такой, что, конечно же, российское руководство может это просто игнорировать, оно может забалтывать, оно может пропагандистски, опять же, вешать лапшу своим собственным гражданам, вешать лапшу через Russia Today на Европу. Но такие резолюции, они создают необходимый фон для политического и экономического давления на Россию, в том числе и для продолжения санкций. Поэтому вот я эту резолюцию я бы рассматривал в комплексе. Это, если она будет принята, то это будет один из шагов к защите украинских интересов в Крыму, к защите крымских татар. То есть есть Европарламент, есть ОБСЕ, есть парламентская ассамблея НАТО. И все эти организации, они создают определенный фон, такой фон давления на Россию. Будет ли Россия, конечно, выполнять все, что тут написано? Я думаю, что нет. Но в чем-то она должна будет идти на уступки. Это будет, эти резолюции, они потом будут использоваться как аргумент для продолжения санкций против Кремля.
Алексей Васильевич, спасибо вам за такую точку зрения со стороны международных отношений. У нас в эфире был Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия. Напомню, что если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Собственно, только что мы говорили с Алексеем Гаранем, и речь шла, я бы сказал, о внешнеполитических аспектах, об аспекте международных отношений. А сейчас у нас на связи руководитель программы исследования международных обязательств Украины по правам человека в рамках Совета внешней политики «Украинская призма» Юлия Сербина. И, собственно, с ней мы хотим обговорить тот вопрос, как это влияет непосредственно на ситуацию прав человека в Крыму. Юлия, добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро, Юля. Скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который специализируется в вопросе прав человека, я так понимаю, в том числе и Крыму, а насколько вы видите практическую пользу таких резолюций для правозащитной деятельности на территории Крыма?
Ну, на самом деле, правозащитная деятельность, надо понимать, что она существенно возможна. В силу того, что там де-факто установлен совершенно другой режим, и происходит нарушение прав человека не только индивидуальных, но и коллективных, и достаточно сложно этим всем заниматься. Тем более, что представители ведущих международных организаций даже не имеют туда доступа. В частности, все те миссии, которые на сегодня работают в Украине и которым мандатом разрешено осуществлять наблюдение на территории Крыма, они не имеют туда доступа. Есть только единичные случаи, да, мы помним, что комиссар по правам человека Совета Европы имел туда доступ, в частности, в прошлом году. И достаточно вот позитивный такой для Украины отчет вышел, опять же, в прошлом году, выпущенный офисом Верховного комиссара по правам национальных меньшин. Во всех остальных смыслах тоже надо понимать, что практической значимости и какого-то практического изменения прямо сегодня резолюция иметь не будет. Но, с другой стороны, это является дополнительным фактором, поскольку на международной арене и в парламентах стран, которые входят в ОБСЕ, это все-таки 57 стран, эта резолюция должна быть презентована. То есть это просто дополнительный механизм, который дает возможность поговорить и поставить на повестку дня украинский вопрос. И такими механизмами не следует пренебрегать.
Вот, кстати, по поводу правозащитных даже не правозащитных организаций, а по поводу официальных институций и официальных делегаций, которые могут мониторить ситуацию в Крыму, насколько я понимаю, как вы это описали, ни ОБСЕ, ни другие организации доступа в Крым для мониторинга ситуации в сфере прав человека не имеют. И порой получаются очень странные выводы, когда на территории Украины нарушение прав вроде бы как бы фиксируется и входят доклады, а территория Крыма и в том числе даже территория Донбасса, которая также сейчас находится в крайне непростой ситуации, они оказываются вне этих докладов, и может создаться впечатление, что вот, собственно, на территории Украины нарушение прав человека намного более частотны, чем, например, в том же Крыму. Я правильно понимаю вот этот вот казус, который возникает порой?
Сейчас в какой-то степени степени. Мы все помним вообще все эти дискуссии, которые велись относительно последнего доклада Совета Европы, когда очень такой противоречивый вывод был сделан, что раз нет доступа в Крым, значит, соответственно, сложно оценить нарушение прав человека в Крыму. Но для того, чтобы оценить возможности нарушений, не обязательно присутствовать непосредственно в поле, что называется, да, то есть есть другие методы, методы анализа информации и так далее. И в сегодняшний день действительно есть миссии, которые работают на оккупированных территориях, то есть так сказать, ОБСЕ в какой-то определенной степени имеет доступ на оккупированные территории, просто все моменты поддаются мониторингу, да. Но какие-то также на оккупированных территориях
Юлия, я жутко извиняюсь, к сожалению, у нас просто время подходит неминуемо к концу. Я очень благодарен вам, что вы нашли время поговорить с нами. На связи с нами была Юлия Сербина, руководитель программы исследования международных обязательств Украины по правам человека в рамках Совета внешней политики «Украинская призма». Это радио «Крым Реалии». Слушайте вечернюю программу с Александром Янковским в 18.30. С вами был Александр Голубов. Мы встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.